эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 23 сентября в Тбилиси 21, в Хинвали, Сухуми 20 часов. У микрофона Кэти Бочаришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Бедина Иванишвили обвиняет неправительственный сектор в развращении общества. Женщина-имам мечети в Копенгагене бросает вызов патриархальному укладу в религиозных учреждениях. Рубрика «Гость недели». В Абхазии начался вывоз ореха фундука. В каких объемах вывозится сегодня этот продукт и что получает бюджет от его экспорта? Во Владикавказе проходит международный фестиваль искусств. В гостях у Ларисы Гергиевой. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии мой коллега Вадим Дубнов.
Служба безопасности Украины выявила места содержания заложников на востоке страны. В Шарлотте продолжаются протесты против убийства афроамериканцев. Путин предложил назначить Володина председателем Госдумы. Безопасности Украины установила на неподконтрольных Киеву территориях Украины адреса 8 помещений, где издеваются над оказавшимся в плену украинцами. 6 из них в оккупированном Донецке и 2 в Луганске. Как отметил на брифинге сегодня в Киеве глава СБУ Василий Грицак, спецслужба собирает свидетельства бывших заложников, которых пытали не только сепаратисты, но и кадровые российские военные. Эти материалы планируют передать в международные суды. Василий Грицак не подтвердил заявление представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик о достижении окончательной договоренности в Минске по обмену пленными. Украине передаем 47 лиц, а взамен получаем 618 лиц. Эта договоренность обмена пленными по формуле «всех на всех» была зафиксирована на заседании трехсторонней контактной группы в Минске 21 сентября, процитировал ранее Луганский информационный центр слова полномочного представителя так называемой ЛНР Ольги Концевой. Украинская сторона действительно получила от сепаратистов список из 618 человек и сейчас выясняет их местонахождение и правовой статус. В Киеве подчеркивают, что некорректно говорить об обмене по формуле 618/47, поскольку в списке от ЛНР и ДНР могут находиться и те, кто сейчас под следствием на скамье подсудимых или же получили сроки и отбывают наказание. Третью ночь продолжались выступления жителей американского города Шарлотт, штат Северной Каролина, где во вторник полицейский застрелил афроамериканца Кита Скотта. Однако протестующих было меньше, и вели они себя спокойнее, чем в предыдущие дни. Они требовали обнародовать видеозапись случившегося, которую показали родным погибшего. Адвокат семьи сообщил, что на видеоролике Скотт двигается медленно, держит руки опущенными, не проявляет никакой агрессии по отношению к сотруднику полиции, тоже, кстати, афроамериканцу. Однако так и не ясно, был ли у Скотта пистолет, как утверждает полиция. В ночь на среду и четверг сотни демонстрантов в Шарлотте били окна домов, грабили магазины, бросали камни и бутылки в полицейских, которые применяли в ответ слезоточивый газ. Один человек убит, 9 человек пострадали, 44 арестованы.
Эхо Кавказа. Новости.
Авианалет на восточную окраину Алеппо проведен сегодня утром, на следующий день после очередной неудачной попытки дипломатов США и России сохранить в Сирии режим прекращения огня. Целью авиаударов стали кварталы, удерживаемые оппозицией. Начальник местной спасательной службы сообщил агентству Reuters, что утром видел над городом 5 боевых самолетов. Никаких подробностей о жертвах агентство не сообщает. Одновременно Сирийский центр мониторинга и нарушений прав человека, базирующийся в Великобритании, сообщил, что ранним утром сегодня не менее 30 авиаударов нанесено по объектам в разных районах Алеппо. Сирийские вооруженные силы, поддерживаемые российскими военно-космическими силами, заявили накануне вечером, что начали новую операцию против оппозиции, удерживающей восточные районы Алеппо. Президент России Владимир Путин предложил избрать на пост председателя Государственной Думы Вячеслава Володина. Накануне о планах Кремля назначить заместителя главы президентской администрации на этот пост сообщали некоторые СМИ. Сегодня на встрече с представителями прошедших в Думу партий Путин отметил, что вопрос о новом главе Думы должны решать сами депутаты. Но он и премьер Медведев будут просить избрать на эту должность Вячеслава Володина. Глава фракции «Единая Россия» в Госдуме прежнего созыва Владимир Васильев уже заявил, что в партии поддерживает предложение президента. По данным СМИ, официально Володина на должность спикера «Единой России», обладающий в парламенте конституционным большинством, выдвинет 24 сентября. Накануне Путин предложил председателю Государственной Думы 6-го созыва Сергею Нарышкину возглавить службу внешней разведки. Вячеслав Володин стал первым заместителем главы администрации президента в декабре 2011 года после отставки Владислава Суркова. Он курировал вопросы внутренней политики. Широкую известность получило высказывание Володина в 2014 году на заседании Валдайского клуба «Нет Путина, нет России сегодня». В Госдуму Володин баллотировался по спискам «Единой России». В Польше отмечается 40-летие со дня создания Комитета защиты рабочих первой организации, вставшей на защиту прав репрессированных участников забастовок. Комитет защиты рабочих был создан в ответ на массовые репрессии властей Польской Народной Республики по отношению к участникам рабочих протестов в июне 1976 года, прежде всего в городах Радом, Плоск и Урсус. В состав комитета входили Антонин Мацаревич, Яцек Курень, Збигнев Ромашевский, Адам Михник и другие оппозиционеры. Часть из них играли и продолжают играть ныне активную роль в политической жизни Польши. Активисты помогали собирать деньги для семей репрессированных, организовывали медицинскую помощь и защищали рабочих во время судебных процессов. В настоящее время ветераны комитета находятся по разные стороны политических баррикад. Часть из них, например, Адам Михник, отказался от участия в официальном праздновании 40-й годовщины создания организации у президента Анджея Дуды, заявив, что его действия противоречат идеалам, за которые комитет боролся.
Спасибо. Новости читал мой коллега Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Ботюришвили. Переходим к темам дня. Бывший премьер-министр Грузии, основатель правящей партии Бедина Иванишвили, обвинил неправительственный сектор в развращении общества. На встрече с региональными СМИ миллиардер подверг критике позицию большинства неправительственных организаций по вопросу обнародования новых видеокадров силового разгона митинга оппозиции 26 мая 2011 года. Почему негласный лидер грузинской мечты в преддверии выборов вместе с политическими противниками решил потопить и неполитических, разбирался Владимир Унанянц.
Неправительственные организации – это зло, они развращают общество. Бывший премьер-министр Грузии Бедзина Иванишвили на встрече с региональными СМИ в Тель-Аве был категоричен. Все, кто критикует деятельность правительства – враги. Причем враги не только правящей партии, но и всего грузинского народа. Комментируя негативную реакцию ряда НПО на обнародование в преддверии парламентских выборов якобы только что обнаруженных видеокадров разгона митинга оппозиции 26 мая 2011 года, Иванишвили прямо заявил.
О каком третьем секторе мы говорим? Ведь этот третий сектор испачкан и весь в грязи. Это ведь именно они, извините за выражение, развратили общество. Такими агрессивными, как те, кто прикрываются третьим сектором. Обычно не бывают даже члены национального движения. Кто это сказал? Скажите мне конкретно, и сразу будет видно. Наверное, это была Гигаури. Наверное, это она. Это та Гигаури, которая в погонах. Там был какой-то разговор о деньгах. Гигаури тоже получила погоны в это время. Какие-то погоны, я не знаю эти слухи, но о ней так говорят.
Речь идет о директоре авторитетной неправительственной организации Transparency International Georgia, Эки Гигаури. Она действительно была офицером пограничной полиции, но только до 2008 года. На момент событий 26 мая 2011 Гигаури уже 3 года как оставила госслужбу. И на выпад Иванишвили с ответом не замедлила. На своей странице в социальной сети Facebook Гигаури Мисури написала:
«Отвечая на комментарий господина Иванишвили, хочу сказать, Transparency International Georgia готова к конструктивным дебатам и дискуссиям по вопросам судебной реформы, охраны окружающей среды, средств массовой информации или создания системы борьбы с коррупцией и многим другим темам, по которым работает наша организация. Но я не хотела бы тратить время, комментируя неэтичные высказывания. Прежде всего, я думаю, что это несерьезно, но надеюсь, что скоро наступит время, когда в Грузии противники откажутся от оскорблений и будут спорить только по делу».
За Гигаури вступились коллеги по неправительственному сектору. Директор организации «Справедливые выборы» Михаил Бенидзе видит опасность в высказываниях бывшего премьера.
«Господин Иванишвили очень критично настроен к тем, кто высказывает мнение, отличное от его собственного. Эти выпады направлены на делегитимацию неправительственного сектора и дискредитацию всей нашей деятельности».
То, что Иванишвили в преддверии выборов фактически монополизировал право на правильное мнение, отмечают многие наблюдатели. По словам политолога Рамаза Сакварелидзе, бывший премьер очень близко к сердцу воспринимает любую критику в свой адрес или в адрес своего детища. Но вместе с тем, за его пусть и жесткими высказываниями в адрес оппонентов, не следует действия, на которые был скор также не любивший критику Михаил Саакашвили.
Разница в том, что когда Саакашвили был недоволен критиком, он принимался за репрессии, и его вооруженные до зубов люди были штурмом телестудию и меди. Такого даже намека на применение какой-то силы, хоть административной или финансовой, или другой, в связи с бензином Иванишвили нет. Он просто высказывает свое недовольство. За этим не следует действия, которые он мог бы применить.
Говорит Сакварелидзе. И все же за две недели до выборов в Грузии в социальных сетях все больше разговоров о том, как, путешествуя по стране с политическими моноспектаклями и собирая залы журналистов региональных СМИ, Иванишвили культивирует в себе комплекс мессии. Сумев в 2012 году убрать из власти Единое национальное движение, а позже посадить или объявить в розыск многих высокопоставленных членов бывшего правительства во главе с президентом Саакашвили, миллиардер, говорят его критики, искренне уверовал в то, что в Грузии могут быть лишь два мнения – его и неправильное. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
У Тбилисского государственного университета новый ректор. Им стал теперь уже бывший заместитель министра образования и науки Георгий Шарвашидзе. Он сменил на этой должности Владимира Попава, который этой весной подал в отставку на фоне масштабных студенческих акций протеста. Впрочем, и новый ректор пришелся по душе не всем. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Георгия Шарвашидзе выбрал академический совет вуза. Он получил 21 голос из 36. После оглашения итогов новоиспеченный ректор заявил следующее.
В первую очередь я хочу поблагодарить Академсовет за то доверие, которое он мне оказал. Первыми моими действиями будут развитие науки, улучшение студенческой жизни и в целом имиджа ТГУ.
Между тем, двое кандидатов, участвовавших в выборах наряду с Шарвашидзе, Цира Барамидзе и Георгий Барамидзе, считают, что их соперник назначен сверху. Шарвашидзе был выбран еще до выборов. Сегодня Академсовет просто узаконил решение, заявил Георгий Барамидзе. Нет ничего более опасного, чем интеллигенция, выращенная колонизаторами. Так высказалось о членах Академсовета, проголосовавших за Шарвашидзе, Цира Барамидзе.
Происходит политизация университета и, соответственно, поляризация профессоров и студентов, что и породило тот коллапс, который мы наблюдали весной. Сегодня Академсовет, ученые не сдали тест на общие способности.
Заявила Цира Барамидзе. Выборами ректора остались недовольные студенты, и те, что представляют самоуправление, и те, кто выступал за его упразднение в рамках реформы высшего образования, учащиеся, объединившиеся в группу «Аудитория-115». Один из них – докторант ТГУ Леван Лорткипанидзе. По его словам, Георгий Шервашидзе уже успел разочаровать студентов, еще не будучи их ректором. В ранге замминистра образования и науки он принимал участие в переговорах, которые проходили между студентами и ведомством этой весной, говорит Леван. По его словам, тогда они услышали от него множество обещаний, которые Минобразование так и не выполнило после завершения акций. Соответственно, продолжает он, доверия к этому человеку у них нет.
Господин Шервашидзе был заместителем министра в прошлом веке. Был в этом. Годами курирует в Грузии сферу науки. А мы все прекрасно знаем, в каком тяжелом положении она. Об этом уже давно никто и не спорит. И когда у человека было гораздо больше возможностей, больше влияния, к примеру, найти дополнительное финансирование для университета, и тогда он ничего не сделал. Сейчас в условиях намного меньшего влияния на посту ректора университета мы не ждем от него каких-то кардинальных изменений. Выбор на должность ректора господина Шервашидзе – это то же самое, что выбрать владельца шахты председателем профсоюза рабочих.
Говорит студент, ректор, пришедший в университет извне, а тем более из власти, не самое лучшее начало, говорит эксперт по вопросам образования Симон Джанашия. Хотя, по его словам, в ряде случаев аналогичный подход все же давал положительные результаты. У Шервашидзе много возможностей для того, чтобы связать университет с международным научным сообществом. Это, уверен эксперт, у него хорошо получится. Однако, насколько он сможет улучшить положение внутри университета и поднять уровень учебы, сложно сказать, говорит Джанашия. В университете сейчас достаточно тяжелое положение. Профессора крепко держатся за свои позиции, из-за чего педагогический состав практически не обновляется. Изменить вуз внутри одному ректору в любом случае не под силу. А захочет и сможет ли новый глава вуза собрать группу реформаторов, пока неизвестно, говорит эксперт. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В феврале этого года в Копенгагене была открыта так называемая женская мечеть, которую назвали Марьям. Ширин Ханкан, дочь сирийца и финки, стала одной из двух имамов женщин этой мечети. Ширин считает, что патриархальный уклад в религиозных учреждениях стал нормой не только в исламе, но и в иудаизме, христианстве и прочих религиях, и хочет бросить этому вызов. Сегодня Марьям открыла двери для публичной пятничной молитвы второй раз за этот год. До сегодняшнего дня адрес мечети не раскрывали из-за боязни провокаций. О мечети, целях проекта «Фемимам» и современных вызовах Ширин Ханкан рассказала моей коллеге Амине Умаровой. Рубрика «Гость недели».
Госпожа Ханкан, в начале нашей беседы расскажите, пожалуйста, о своих родителях. Они религиозны?
Да, оба моих родителя религиозные. Моя мать финка, она верующая христианка, медсестра. В Данию приехала в 20-летнем возрасте в поисках работы. Она выросла в большой деревенской семье, состоявшей из 8 братьев и сестер. Мой отец мусульманин. Его дедушка был муэдзином в самой старинной и знаменитой мечети Амияда в центре Дамаска. В семье было 6 детей. Семья была бедная, и в детстве он продавал носки на улицах города. И он единственный из всех детей закончил университет. Мой отец – писатель. Он боролся против режима отца Башара Асада. Получил в Дании политическое убежище после вынужденного бегства из Сирии. Мои родители встретились здесь и поженились после недели знакомства. У них глубоко духовный подход к религии. Они сосредоточены на том, что сплачивает нас как людей, и на том, что объединяет религии. Мой отец – феминист. Он всегда повторял, самый лучший мужчина – это женщина. С детства я слышала именно это. Он всегда уверял меня и сестру, что мы можем стать кем угодно. В моей семье мой отец был чувствительным, а мать была рациональной. Мой отец готовил еду. У меня никогда не было каких-то разделений между женщиной и мужчиной. Я считаю, что наше детство сильно влияет на наше будущее. Я верю в то, что мне сильно повезло. Я выросла в семье, где родители любят друг друга и уважают. В нашей семье они были способны гармонизировать разные религии, культуры, разные подходы к жизни. Моя сестра преподает в университете Беркли в Калифорнии. До этого она была директором в датском палестинском центре в Рамалле.
Когда у вас появился интерес к исламу?
Я родилась мусульманкой. Моя мама предложила компромисс. Пока маленькие, мы с сестрой будем мусульманками. А когда подрастем, сделаем свой выбор. Некоторые думают, что я приняла ислам, но это не так. Я всегда интересовалась духовными вопросами и знала, что хочу изучать религию. Поэтому я занималась изучением ислама в Сирии 1,5 года. В Каире я провела 6 месяцев и изучала арабский язык. Арабский я изучала и в Копенгагенском университете. Там же защитила диплом магистра по специальности.
В чем смысл вашего движения «Феми-проект»?
Наша основная цель состоит в том, чтобы распространять исламские прогрессивные ценности. Кроме этого, конечно, исламский феминизм очень важен. Мы придаем большое значение правам женщин. Идея была моя. Второй женщиной-имамом в нашей мечети является Салиха Мари Фетех. В наших религиозных институтах есть стандартизированные патриархальные структуры не только в исламе, но и в иудаизме, в христианстве и других религиях. Мне бы хотелось оспорить это. Наш проект на самом деле не о различии полов, а о равноправии и знаниях, достаточных знаниях, чтобы читать проповеди.
У мусульманских женщин меньше прав, чем требуют феминистки.
Я думаю, что женщины по всему миру испытывают трудности с получением прав наравне с мужчинами. Поэтому патриархальная структура является проблемой не только ислама. Эту проблему вы найдете во всех религиях и во всех учреждениях. Мы пытаемся бросить вызов патриархальным структурам. Когда вы это делаете, конечно, вам необходимо очень много сил для сопротивления и нахождения в оппозиции. Но это нормально. Мы начали феми-движение, чтобы стать организацией.
Большинство мужчин не согласны с тем, чтобы мусульманские женщины лидировали в исламе. Что говорится в Коране о правах мужчин и женщин?
Коран говорит, что у мужчин и женщин одинаковые права, и оба должны получать знания, распространять знания. Коран не делает различий, когда речь идет о получении и распространении знаний. Если мы заглянем в прошлое во время пророка Мухаммеда, самая первая мечеть на свете была мечеть пророка. Люди приходили молиться в его дом-мечеть, и две жены пророка, Айша и Салама, возглавляли намаз для других женщин. И еще есть хадис, который рассказывает, что пророк назначил Варака муэдзином во время пятничного намаза. Среди молящихся были и мужчины, и женщины. Кроме хадисов, вы найдете много примеров, когда женщины возглавляли молитвы. Сегодня многие верят в то, что женщины могут возглавлять только таравих намаз, и только для женщин своей семьи. Есть очень много доказательств того, что в дом-мечеть Варака приходили молиться не только женщины, но и мужчины. Пророк Мухаммед разрешал женщинам возглавлять намаз. В исламской литературе и хадисах есть доказательства разрешения пророка возглавлять не только молитвы таравих. Но когда пришел второй халиф Умар, он основал мечеть и сделал его специальным местом моления. Халиф Умар попросил женщин молиться дома и сказал, что молиться в мечети для них не обязательно. Я уверена, что много мусульман следуют сунне второго халифа, а не сунне пророка Мухаммеда.
Мужчины, которые против возглавления женщинами молитв, утверждают, что женщина, стоящая впереди мужчин, может своими формами смущать и отвлекать мужчину от молитвы. Это единственная причина.
Я думаю, что это вопрос власти, потому что когда женщины начнут возглавлять намаз и читать хутба, возглавлять мечети, они могут стать более властными и изменить нынешние структуры. Возможно, в основном это вопрос мужчин, которые не хотят лишаться власти не только в пределах религиозных учреждений и образования. Мы часто слышим эти аргументы, но они нерациональные и нелогичные. Это аргументы, основанные на ощущениях.
Я цитирую вас. Намерение «Фемимам» проекта в том, чтобы положить конец монополии мужской интерпретации Корана. Могли бы вы поделиться примерами мужской интерпретации Корана, с которой вы не согласны?
Я думаю, что существует только 6 стихов Корана, которые могут быть интерпретированы как дискриминирующие женщин. Они также могут быть интерпретированы и по-другому. Некоторые мужчины думают, что женщина ниже мужчины, потому что есть стих в Коране, где говорится, что мужчина выше женщины. Но вы найдете достаточно много прогрессивных исламских ученых, мужчин и женщин, которые будут оспаривать это. Я думаю, что патриархальные структуры, которые мы видим сегодня, основаны на учениях второго халифа Умара. Это не имеет ничего общего с исламом или учениями пророка Мухаммеда. Он дал женщинам право разводиться, право на наследование, быть частью шуры, принимать решения на совете. Все эти права были во времена пророка Мухаммеда. Сегодня некоторые мусульманские мужчины противостоят посланиям Корана и посланиям пророка. Для меня очень важно подчеркнуть, что мы не делаем ничего нового. Мы возвращаемся к истокам ислама и показываем, что то, за что мы боремся, это часть сунны пророка Мухаммеда. Это не новое изобретение.
Что представляет из себя мечеть Марьям? Сколько у вас прихожан? Есть ли среди них мужчины?
У нас сообщество, состоящее из 16 членов, и есть совет, в который входят двое мужчин – Хича Моу и Саир Яйчи. Саир имеет докторскую степень философии по исламу, и он читает лекции в университете. Есть исламские ученые, которые нас поддерживают за пределами страны. Мы являемся частью глобального прогрессивного мусульманского движения. Мы не пионеры, и мы не одиноки. Очень много имамов-женщин в разных концах мира. В Китае появились женщины-имамы в 1820-х годах. Мы находимся в процессе создания и формирования сообщества нашей мечети. Когда 3 недели назад мы проводили пятничный намаз в нашей мечети, пришло 40 мусульманок и 13 немусульманок. Думаю, что у нас уже есть около 50 членов. Мы потихоньку растем. Любая мусульманская женщина может стать членом нашего движения. Любой мужчина-мусульманин.
Вы контактируете с другими женскими мечетями, например, из Америки, Германии, Канады или Африки?
Я была приглашена женским исламским советом в Брэдфорде в мае этого года, где я выступила с речью о мечети Марьям и институционализации исламского феминизма. Они пригласили 200 женщин-мусульманок с разных концов света. В настоящее время они заняты поиском денег для постройки новой мечети, которой будут управлять женщины. В то же время они ищут мужчину-имама, который будет проводить проповеди и возглавлять намаз. Еще я являюсь членом глобального исламского феминистского движения, которое борется за права женщин. Оно находится в Нью-Йорке. У нас очень много поддержки от таких групп. В будущем я планирую встретиться со всеми существующими женщинами-имамами. В следующем году для этого мы проведем конференцию в столице Дании, Копенгагене. Мы должны найти пути сотрудничества и взаимодействия. Еще я наладила отношения с прогрессивными евреями и христианами в Дании. У них такие же достижения, как у нас. Это женщины-раввины, очень интересно с ними общаться. Когда мы слышим об иудаизме в Дании, мы слышим о традиционном иудаизме. Только несколько человек знают, что здесь есть прогрессивные еврейки, которые возглавляют молитвы и религиозные церемонии. У нас у прогрессивных мусульман и прогрессивных иудеев в Дании есть много общего.
Ислам разрешает женщинам-имамам заключать браки. Сколько никахов вы заключили? Как проходит церемония никаха?
Я провела 5 свадебных обрядов. В ближайшие 2 месяца мне предстоит заключить еще 5 браков. Мы обязательно встречаемся до заключения брака и разговариваем с молодоженами. Это очень большая ответственность. Мы всегда уточняем, что родители не против брака. Если они против, то мы назначаем переговоры. Я психотерапевт и имею опыт ведения переговоров. В брачном контракте написано, что женщина имеет право на развод, если она подвергается психологическому или физическому насилию. Оговаривается, что в случае развода женщина имеет равные права на детей. Все это мы оговариваем до заключения брака. Есть у нас еще гибкий вариант, куда молодые могут дописать свои пожелания. У нас это разрешается.
Госпожа Ханкан, все обращают внимание на то, что вы не носите хиджаб, а ваша партнер Салиха Мари Феттех носит. Наверняка вам задают вопросы о хиджабе.
Я верю, что можно быть верующей, практикующей мусульманкой и с платком, и без платка. В нашей мечети 2 женщины-имама, из которых одна носит хиджаб, а другая нет. В нашем случае мы просто отражаем существующую реальность. Я думаю, что ношение платка – это выражение уважения Богу, родителям, мужу, ко всем существующим отношениям. Когда люди спрашивают меня, почему я не ношу платок, я отвечаю: я ношу хиджаб. Моя одежда – это моя интерпретация скромной женщины. Это мой хиджаб. Я называю это духовным хиджабом. Когда они продолжают задавать этот вопрос, я говорю, что дебаты о женщинах-имамах слишком важны, чтобы быть низведенными до вопроса, ношу ли я платок или нет.
Будет ли тенденция к увеличению числа женских мечетей и женщин-имамов?
Я верю, что будет. Я верю, что одни женщины будут вдохновлять других женщин. Уже многих нас вдохновляли более прогрессивные женщины. Я была вдохновлена Аминой Вадут. Я была вдохновлена прогрессивными мусульманками в Канаде. Была вдохновлена женщинами-имамами из Китая, которые положили этому начало в 1820-х годах. Также меня вдохновили женщины-мусульманки из Германии. Я себе сказала, если это возможно в Германии, Канаде, Америке, в Китае, почему это невозможно здесь, в Дании? Я думаю, что женщины в других странах будут думать так же.
Гостем недели была Шерин Ханкан, имам женской мечети Мариам в Копенгагене. С ней беседовала моя коллега Амина Умарова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочаришвили. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Вадим Дубнов.
Служба береговой охраны пограничной полиции Грузии получит в дар от правительства США два пограничных корабля. Об этом сообщает пресс-служба МВД. По итогам встречи главы ведомства Георгия Мгебришвили с послом США в Грузии Яном Келли. 30 сентября делегация МВД Грузии отправится в США. В рамках этого визита в Балтиморе состоится церемония передачи службы береговой охраны пограничной полиции Грузии двух пограничных кораблей класса «Айленд». Как сообщили Интерпресс Ньюс, в пресс-службе МВД главной темой сегодняшней встречи были предстоящие 8 октября парламентские выборы и предвыборная ситуация в стране. Министр ознакомил посла США с мероприятиями, осуществленными и запланированным ведомством с целью проведения выборов в спокойной и безопасной обстановке. Национальный демократический институт США публикует данные исследования в связи с политическим участием женщин в парламентских выборах 2016 года. В NDI заявили, что с 2014 года, по их данным, 70% опрошенных считают, что как минимум 30% парламента должны представлять женщины. Исследование показало, что 83% мажоритарных кандидатов, участвующих в нынешних парламентских выборах, мужчины, 17% женщины. Что касается партийных списков, здесь мужчины представляют 63%. Только 37 женщин. По данным на сегодняшний день, из 150 членов парламента только 18 женщин. По сравнению с 2012 годом, в мажоритарных выборах и списках партий количество женщин-кандидатов незначительно увеличилось. Государственный таможенный комитет самопровозглашенной Республики Абхазия представил статистические данные вывоза орехов фундука за пределы республики за август и сентябрь, сообщает информагентство Абсны Пресс. Согласно отчету, экспорт фундука на таможенном посту ПСОУ более чем в 7 раз ниже показателей таможенного управления ГАО. В самопровозглашенную Республику Южная Осетия доставили машины скорой медицинской помощи, которую подарил Республиканскому министерству здравоохранения Московский благотворительный фонд «Аланы». Договоренность о благотворительной акции была достигнута во время недавнего визита главы республики Леонида Тибилова в Москву, где у него состоялась встреча с российскими бизнесменами. 10 карет скорой медицинской помощи Минздрав распределит по городам и районам медучреждениям, сообщает «Спутник Южная Осетия». Это не первая акция фонда «Аланы». При его финансовой поддержке в республике реализуется проект создания комплексной информационной системы «Безопасный город». В 2015 году учебу бросили 11200 проживающих в Грузии детей в возрасте от 5 до 17 лет, что составляет почти 2% от общего числа детей этого возраста. Об этом сообщает Business Press News со ссылкой на исследование детского труда, проведенное Национальной службой статистики Гросстат. Согласно исследованию, из всех причин того, что дети в возрасте от 5 до 17 лет прекратили посещать учебные заведения, выделяются две основные – завершение обязательного образования и незаинтересованность в учебе, говорится в исследовании.
Новости представил Вадим Дубнов.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости –
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В Абхазии начался вывоз ореха фундука, продажа которого – основная статья дохода для многих местных жителей. Раньше действовал запрет на вывоз ореха, но с 21 августа 2015 года экспорт, существовавший много лет в виде контрабанды, был легализован. О том, в каких объемах вывозится орех сегодня и что получает бюджет от его экспорта, рассказывает заместитель Государственного таможенного комитета самопровозглашенной республики Абхазия. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
В 2007 году, после событий в Кадорском ущелье, появилось распоряжение президента Абхазии, наложившее запрет на перемещение товаров с территории Грузии на территорию Абхазии и обратно. В 2013 году экс-президент Анквап смягчил запрет и сделал исключение для ввоза гуманитарной помощи через абхазо-грузинскую границу, для перемещения грузов на нужды Ингургыз и для перемещения физическими лицами товаров для личного пользования. В перечне разрешенных для вывоза товаров ореха фундука не было. Поэтому на протяжении почти всего послевоенного периода его экспорт считался незаконным, а государственный бюджет не получал от него никакого дохода. Население вывозило свой урожай ореха нелегально, либо через бреши на грузино-абхазской границе, либо благодаря коррупционным и криминальным схемам. В августе 2015 года президент Рауль Хаджамба внес изменения в действовавшее распоряжение и снял многолетний запрет на экспорт абхазского ореха. Практически сразу было издано распоряжение Кабинета министров о введении таможенной пошлины на вывоз ореха в размере 35 рублей с 1 килограмма очищенного ореха и 25 рублей с 1 килограмма неочищенного ореха. Многие тогда критиковали правительство за столь высокую ставку, но размер ее был связан с тем, что цена на орех 3 года назад была высокой и составляла более 300 рублей за килограмм. Заместитель председателя Государственного таможенного комитета Ушанки Квициния рассказывает.
Сейчас ставка снижена до 10 рублей. С понижением ставки значительно выросли объемы экспортируемого ореха, что в итоге сказалось и на поступлении платежей. Сейчас пока вывозится в основном орех прошлогоднего урожая, 75-80% 20-25% текущего года урожая. Если, допустим, в июне вывозилось всего 43 тонны, в июле эта цифра уже была увеличена до 220, а в августе вообще рекордный показатель был 785 тонн через пункты пропуска, расположенные в Гальском районе. Через ПОСПСОЛ также значительно увеличились объемы. В июне экспортировалось порядка 8 тонн всего лишь. В июле эта цифра выросла до 75, а в августе дошла и до 120 тонн.
Ушанги Квициния сообщил, что в 2015 году за сезон было вывезено через таможенные посты Гальского района 875 тонн ореха, а через таможенный пункт ПСОУ всего 82 тонны. Экспорт ореха через абхазо-российскую границу упал потому, что с товаров, вывозимых из Абхазии, российская таможня взимает НДС и платежи значительно выше. Ушанги Квициния подвел итоги.
С 1 сентября 2015 года, с момента вступления в силу распоряжения президента Республики Абхазия, за экспортируемый орех в бюджет республики поступила сумма 50 миллионов 500 тысяч. Раньше в виде таможенных платежей, по крайней мере, ни рубля не поступало, потому что не было и экспортной пошлины, не было и сборов, не было таможенных сборов за таможенное оформление.
Получается, что из Абхазии вывозится в последние годы примерно 2000 тонн ореха фундука, но по заявлениям официальных лиц в Абхазии собирается примерно от 10 до 15 тысяч тонн ореха ежегодно. Насколько достоверна эта оценка, таможня сказать не может. Они видят только тот орех, который официально вывозится через таможенные посты. Поэтому, несмотря на вполне ощутимый успех нынешнего руководства страны в деле наведения порядка в ореховом бизнесе, работать есть над чем. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В последние дни жители Грузии получают от местных властей СМС-сообщения о завершении строительства тех или иных объектов местной инфраструктуры. Ряд профильных НПО считает, что рассылка сообщений в предвыборный период является агитацией в пользу правящей политической силы. В свою очередь, аппарат инспектора по защите персональных данных пытается проследить пути этих данных. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Урагвелидзе.
Последние дни жителям 16 городов Грузии стали поступать СМС-сообщения примерно одинакового содержания. В вашем районе завершено строительство детского сада. Или, к примеру, на вашей улице завершены реабилитационные работы по восстановлению водопровода. Сегодня аппарат инспектора по защите персональных данных отреагировал на рассылку специальным заявлением, в котором говорится...
Мы начинаем изучение СМС-сообщений, разосланных от имени местных муниципалитетов, в которых говорится об окончании строительства местных систем водоснабжения, окончании реконструкции местных детских садов и школ и прочей информации местного значения.
В разговоре с «Эхо Кавказа» глава ведомства Тамар Калдани заверила, что основным направлением расследования должно стать выявление механизма рассылки подобных сообщений.
Последние дни с подобной просьбой к нам обратилось немалое количество граждан, которые просят изучить, каким образом их номера попали в руки организаторов рассылки. И хотя от подобных сообщений можно отписаться, мы выясним, кто занимается рассылкой информации, содержащей рекламный и информационный характер. Далее будет установлено, каким образом персональные данные граждан попали в руки третьих лиц.
В свою очередь, профильные НПО считают, что содержание СМС-сообщений позволяет трактовать их как предвыборную агитацию. Представитель грузинского отделения Transparency International Малхат Чкадо привел и другие аналогии. К примеру, мэрия Зугдиди израсходовала около 9 тысяч лари на издание газеты, где перечислены все объекты инфраструктуры, построенные в регионе за прошедшие 2 года.
Показательно, что подобные СМС рассылаются форсированными темпами именно в предвыборный период. И непонятно, почему такой практики не было после муниципальных выборов 2014 года. Подобная непоследовательность наводит на подозрение в манипулировании общественным сознанием в предвыборных целях. Мы обратились в аппарат госпожи Тамар Калдани, чтобы не создавать нездорового прецедента. В нашей стране должна раз и навсегда прекратиться торжественная сдача объектов инфраструктуры в предвыборный период.
Заявил Малхаш Чкадуа. Мы связались с муниципальными властями города Руставич, чтобы получить представление о механизме рассылки СМС от имени мэрии. По словам главы пресс-службы мэрии Рустави Дамар Акубардия, местные власти не располагают никакими персональными данными граждан, так как рассылка СМС является прерогативой мобильного оператора.
Муниципальные службы не первый год предоставляют информацию для граждан посредством мобильной связи. 3 месяца назад было принято решение о распространении информации о завершении строительства объектов инфраструктуры, о чем информируем жителей конкретных районов. Мы просто передаем текст информации мобильному оператору, который выиграл государственный тендер по корпоративному обслуживанию, а далее он сам определяет, кому рассылать СМС.
По словам Акубардия, для рассылки СМС не требуется никаких дополнительных средств. Все определяется соглашением, ранее заключенным между государством и мобильным оператором. Ираклий Урагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
На очереди обзор юго-осетинской прессы в Цхинвали, его подготовила Зарина Санакоева.
Автор газеты «Республика» Фатима Плеева обращается к проблеме функционирования стационарных телефонов в Цхинвале. После войны 2008 года городская связь так и не была восстановлена. На сегодня в Южной Осетии насчитывается лишь около 1800 активных абонентов АТС, из которых 95% находятся в государственных учреждениях. При этом до войны в республике было около 7000 абонентов, а по данным 2010 года оставалось чуть больше 4000. Во время послевоенных восстановительных работ почти весь город был перекопан. Заменялись подземные коммуникации. И за сохранностью телефонного кабеля никто не следил, пишет автор. Причем вредительство продолжается до сих пор. Как пример, в начале августа по улице Осетинской около гимназии Альбиом были снесены столбы стационарных телефонов с обоснованием, что последние портят внешний вид города. Имена этих эстетов так и остались неизвестны, пишет газета и обращает внимание на необходимость налаживания городской телефонной сети. Информационное агентство «Спутник» проект пишет о проблеме жителей улицы Маяковская в Сахинвале. Жители рассказали, что асфальт положили поверх старых подземных коммуникаций, и из-за частых аварий на изношенных трубах улицу и подвалы домов периодически затапливает водой. Когда строители собирались класть асфальт, мы перекрывали въезд на улицу машинами, не пускали их, и были правы. Сегодня асфальт уложен, комиссия приняла объект, а у нас возникли вполне очевидные проблемы, которые решать никто не спешит, рассказали жильцы корреспонденту агентства. По их словам, во время строительства нового дома сюда не раз приезжал премьер-министр республики Доменти Колумбеков. Все удивляются, как он мог допустить укладку нового асфальта поверх старых коммуникаций. Обратились корреспонденты агентства и в мэрию. Там сообщили, что к замене старых подземных коммуникаций приступят в начале октября. Их проложат по тротуару, и эта проблема будет устранена, сказали в мэрии. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Сахинвал.
Читаем прессу.
Продолжаем программу. Ничего неожиданного в Абхазии, кроме землетрясения и урагана, на этой неделе не произошло. Не стало неожиданностью и отставка исполняющего обязанности министра иностранных дел самопровозглашенной республики Вячеслава Черикба и последовавшая за ней пикировка с президентской пресс-службой. Итоги недели подводит наш постоянный сухумский автор Изида Чания.
Эта неделя в Абхазии отмечена двумя природными явлениями – проливными дождями с грозами и землетрясением амплитудой в 4 балла. Жертв и разрушений нет. В политической же жизни неожиданностей не было. В связи с истечением срока полномочий общественной палаты началось формирование ее нового состава. Президент подписал указ об утверждении 13 членов палаты, которых он представляет в соответствии с законом. И перед подписанием указа о назначении встретился с общественными деятелями, которые, на его взгляд, должны войти в эту организацию. По мнению главы государства, общественная палата должна способствовать налаживанию диалога между гражданским обществом и властью. На этой площадке с участием экспертов и всех заинтересованных сторон должно проходить нулевое чтение законопроектов, которые поступают в парламент. Депутаты парламента на этой неделе провели свою первую в осеннем сезоне сессию. Приняли Трудовой кодекс, который не менялся с советских времен, утвердили судей арбитражного и Верховного суда и отклонили проект закона об энергетике, предполагавший либерализацию этой отрасли. По мнению части депутатов и энергетиков, говорить о либерализации этой отрасли преждевременно, так как ее последствием станет повышение цен на электроэнергию, и население этого не переживет. Представитель президента в парламенте Дмитрий Шамба, выражая свое несогласие с предложенным законопроектом, отметил, что
мы должны в первую очередь оценивать принятие этого закона, каким последствиям может привести. На наш взгляд, принятие закона в такой редакции, который вводит в энергетическую отрасль, систему и начало рынка, предусматривает либерализацию энергетической отрасли, это приведет к увеличению тарифов. Если мы ознакомимся с опытом либерализации, когда повели в Российской Федерации СРАО и ЕС, когда естественную монополию разрушили, а сегодня Черноморэнерго у нас естественная монополия, какие же последствия будут и у нас?
На пресс-конференции блока оппозиционных сил лидеры общественных движений и партий высказали свое недовольство кадровыми назначениями, ругали президента. В результате переосмысления событий последних месяцев оппозиция пришла к выводу, что 5 июля не было никакого штурма МВД, была мирная акция с требованием освобождения действующего министра внутренних дел.
Я вам скажу, у здания МВД ничего не происходило. Абсолютно.
Говорит лидер партии Амцахара Квициния. Скандальным событием недели стало заявление исполняющего обязанности министра иностранных дел Череба, который, предваряя свою грядущую отставку, заявил о сложении полномочий по собственному желанию, мотивируя это решение невозможностью пребывания в должности министра в создавшихся условиях. Высший министр раскрыл скобки создавшихся условий только после официального заявления пресс-службы президента, обвинившей министра в неисполнении своих дипломатических обязанностей, в частности, в отказе возглавить абхазскую делегацию в поездке в Приднестровскую Молдавскую республику на празднование Дня республики. Черегба мотивировал свою позицию тем, что в случае его депортации молдавской стороной у него могут возникнуть проблемы со въездом в страны Европы, говорится в заявлении пресс-службы президента. Бывший министр отреагировал на заявление пресс-службы, дав интервью российскому информационному агентству в Абхазии «Спутник», в котором заявил, что решение о его смещении было принято задолго до предполагаемой поездки в Приднестровье, а свой отказ поехать в эту страну он объяснил проблемами со здоровьем. «Думаю, что диалог бывшего министра и президента найдет свое отражение в последующих акциях оппозиции». На этой неделе Абхазию посетил сопредседатель по правам человека на женевских дискуссиях Томас Хаммерберг и политический советник Евросоюза Магдалена Грно, которые осмотрели места заключения и встретились с руководством правоохранительных органов и руководителями государства. На встрече с президентом международные наблюдатели отметили, что...
What I appreciated after our first meeting was that there has been an openness here.
Что я особенно отмечаю вот после нашей первой встречи, что я ощущаю здесь атмосферу открытости.
That we have talked with everyone we wanted to talk with.
Мы имели возможность встречаться и говорить со всеми, с кем мы хотели встретиться и поговорить.
And we could also visit the prison and talk
Нам
with people
также
there.
Удалось посетить тюрьму, там мы тоже беседовали. Людьми, которые там находятся.
So that's very important in our work to be able to say that.
Это очень важно в нашей работе, чтобы мы могли это в своей работе отметить вот эти факты.
Такой была неделя специально для Эхо Кавказа из Итачани из Сухума.
Эхо Кавказа.
Мы уже рассказывали о том, как на этой неделе Абхазию почти одновременно атаковали как подземные, так и надземные силы стихии. Своими впечатлениями и мыслями об участившихся бедствиях делится наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Вчера поздно вечером мне позвонила родственница, живущая в средней полосе России. Услышав ее голос, удивился, так как мы с ней обычно переписываемся в одноклассниках. Списались уже и после того, как всю первую половину сентября они с сестрой гостили у меня дома в Сухуме. Оказалось, это она беспокоилась, не случилось ли чего с нами, после того, как услышала информацию об очередном землетрясении, причем силы 4,6 балла с эпицентром моря у берегов Абхазии. Я рассмеялся и сказал, что на этот раз никто в Сухуме, кажется, даже ничего не почувствовал. И гораздо больше неприятностей принесли многим шквалистый ветер и ливни, которые обрушились на абхазское побережье, что удивительно в тот же день, в среду 21 сентября. Кстати, в конце нынешнего июля было зафиксировано 2 подземных толчка, один силой 3,9 балла, второй 3,5 по шкале Рихтера. Некоторые ощутили их, другие нет, смотря кто где в те моменты находился. Почему сухумцы не заметили последнего, позавчерашнего, хотя оно было сильнее? Как известно, дело не только в силе подземного толчка, но и в том, насколько близко его эпицентр находится к местам обитания людей. Директор Института экологии Академии наук Абхазии, кандидат биологических наук Роман Дбар так прокомментировал журналистам сообщение о последнем землетрясении. По его словам, основные упоры сил, связанных с перемещением земной коры, к счастью, находятся от нас немного в стороне. Поэтому говорить о том, что мы будем испытывать постоянно какие-то нестабильные периоды, и нас это будет сильно беспокоить, не приходится. Вместе с тем необходимо тщательно фиксировать эти толчки и проводить постоянный мониторинг территорий, на которых расположены объекты, которые имеют повышенные риски. Они связаны с узкими ущельями, такими объектами, как Новоафонская пещера, Рицинский парк, где происходит активное движение туристов, транспорта. Неизмеримо больше, чем участившиеся в последние годы несильные подземные толчки, реальных и серьезных проблем приносили жителям Абхазии участившиеся случаи обильных осадков, приводившие к затоплению улиц и подтоплению зданий. Некоторые ученые у нас даже высказывали мнение о причинно-следственной связи между разгулом подземной стихии с последующим разгулом стихии атмосферной. Но позавчера все происходило в обратной последовательности. Подземный толчок был зафиксирован примерно 10:30 вечера, а ливень с ураганом бушевали накануне ночью и днем. Правда, на этот раз вода быстро схлынула, но из-за урагана большая ветка дерева упала на проезжую часть по соседней с моей улице Эшба, а возле медучилища упавшее дерево порвало линии электропередач. По улице Иналапа дерево упало на магазин. Сильным ветром сорвало крыши нескольких зданий, в том числе частично и в администрации города. Ослаблять порывы ветра человечество еще не научилось, и тут мы можем лишь стараться максимально быстро и качественно ликвидировать последствия. А вот подтопление зданий можно и нужно пытаться предотвратить, улучшая систему ливневых стоков и чистя от засорения, углубляя русла рек, склонных к выходу из берегов. В связи с этим в Абхазии в последние годы много разговоров о том, почему города, особенно Сухум, стало так часто затапливать. Природные катаклизмы бывали, конечно, и прежде, в советское время. Особенно досаждала сухумцам речка у вокзала, которая, разлившись от дождей, нередко отсекала западную часть столицы от центральной, и многие горожане добирались утром на работу пешком по железнодорожной насыпи. Сейчас, кстати, эту речку как-то удалось почти утихомирить. Прежних разливов в этом месте не бывает. Но зато в конце летних курортных сезонов не раз приморские улицы центральной части города оказывались по много дней покрыты желтой высохшей грязью от разлившихся там речушек. Конечно, вид города эта картина совсем не украшает. Словом, нужны серьезные исследования, а затем работы для того, чтобы улицы этой части города перестали напоминать время от времени венецианские каналы. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
И последний материал нашей программы. Во Владикавказе проходит международный фестиваль искусств в гостях у Ларисы Гергиевой. На сцене оперы и балета выступают как именитые, так и молодые исполнители. Впервые в Осетии были представлены фольклор и хореографическое искусство малочисленных народов Севера. Жанна Тарханова приобщилась к искусству.
11-й международный фестиваль в гостях у Ларисы Гергиевой в этом году изменил формат. И вместо привычного уже классического гала-концерта, крупнейшее на Северном Кавказе культурное событие года открылось выступлением баяниста Айдара Гайнулина и ансамбля «Эйфория». В этом году организаторы удивили публику разноплановой программой. Впервые фестиваль представляет искусство малых народов Севера. Рассказывает искусствовед, кинодокументалист Мадина Тейдева.
Была фото-выставка, посвященная Якутии, и песни на фольклорной из Якутии под названием «Гулун». Вот, и «Гулун» был очень хорошо, тепло встречен зрителями, очень интересен. Коллектив. Помимо этого, в этом году в рамках фестиваля прошли конкурсные слушания 4-го международного конкурса молодых вокалистов имени Павла Лисициана.
Культурная миссия фестиваля – поддержка молодых талантов. У Ларисы Гергиевой в этом году гостили российская пианистка Варвара Непомнящая и один из ведущих исполнителей Европы – скрипач-виртуоз Никлас Валентин, а также молодые пианисты из Нидерландов, братья Лукас и Артур Юстен. В числе самых долгожданных гостей скрипач и дирижер, которого называют русский Паганини, Максим Федотов. Мадина Тезиева обращает внимание и на роль фестиваля в воспитании музыкального вкуса у детской аудитории. Для маленьких зрителей будут показаны 3 музыкальных спектакля, поставленных известными режиссерами из Москвы и Санкт-Петербурга. Тезиева отмечает, что фестиваль способствует и популяризации осетинской национальной культуры за пределами Осетии.
И что отрадно отметить, что они уже пропагандируют в мире осетинскую музыку. Например, Чернецов, который получил приз зрительских симпатий, он поет арию Коста Христофора Плиева. Эту арию рекомендовал наш певец Вадим Чельдиев, с которым они вместе учились в Петербургской консерватории.
Солист Северо-Осетинского национального театра оперы и балета тенор Александр Уртаев отмечает, что память жертв теракта в Беслане будет посвящена премьера оперы чешского композитора Ганса Краса на оригинальное либретто Адольфа Хоффмайстера. Произведение приобрело мировую известность после того, как в 1943 году было поставлено малолетними узниками концлагеря Терезин.
Фестиваль разнообразен, он каждый год не повторяет. В понедельник будет, допустим, такого не было, с моими детьми будет исполнен день вчера.
Опера «Брундибар» считается всемирным символом сопротивлению террору и насилию. Премьера во Владикавказе посвящается безвинным жертвам трагедии в Беслане 1-3 сентября 2004 года. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бочуришвили. Всего вам доброго и до завтра.